Спасибо, Евгения Мельникова. И информация синоптиков. Сейчас в российской столице плюс 5 градусов. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду. Влажность 87%. Достаточно высокая облачность. Давление 744 миллиметра ртутного столба. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 22 градуса. Как вы слышали в новостях, Олимпийский огонь находится в Соединенных Штатах Америки. В среду тысячи жителей Сан-Франциско, где находится крупнейшая в США община выходцев из Китая, собрались, чтобы поприветствовать Олимпийский огонь. Однако факел удалось увидеть далеко не многим. С подробностями Владимир Морозов.
За несколько часов до старта эстафеты многие тысячи людей выстроились вдоль объявленного заранее маршрута, но они так и не увидели Олимпийского огня. С самого начала ему пришлось туго. Олимпийский факел прибыл в Сан-Франциско до рассвета и тут же был спрятан в никому неизвестном месте. Потом, сразу же после старта, несущая факел спортсменка забежала в здание склада, и битый час зрители, демонстранты и даже полицейские ломали голову над тем, куда делся Олимпийский огонь. Потом выяснилось, что машины с затемненными стеклами доставили факел на новую, никому неизвестную и выбранную в последнюю минуту трассу эстафеты. Оттуда, окруженные плотными шпалерами полицейских, спортсмены, пугливо озираясь по сторонам, быстренько дотащили факел до финиша. Прибывшие на трассу сторонники и противники Олимпиады в Пекине осыпали друг друга оскорблениями. Стражи порядка с помощью металлических ограждений смогли разделить оппонентов. Свидетели сообщают о нескольких столкновениях демонстрантов с полицией. Мы не хотим насилия. Мы пришли, чтобы выразить свои чувства. Мы хотим сказать правду. Вместо праздничного олимпийского зрелища вышло довольно комично. Впрочем, по мнению наблюдателей, властям Сан-Франциско нечего стыдиться. Они просто хотели избежать беспорядков и были сильно напуганы массовыми протестами, которые начались в городе за два дня до прибытия олимпийского факела. И не только власти города. Накануне эстафеты три спортсмена, опасаясь беспорядков, отказались от высокой чести нести факел. В числе демонстрантов оказался и один из организаторов международной кампании в защиту Тибета, известный американский актер Ричард Гир. Похоже, что весь мир отреагировал на ситуацию в Китае. Все поняли, что Олимпийские игры не являются для китайских властей спортивным событием. Пекин использует игры, чтобы добиться как бы косвенного одобрения происходящих в стране репрессий и нарушений прав человека. На пути в Пекин символическая эстафета Олимпийского огня должна пройти по 23 городам 5 континентов. Китайские организаторы игр заявили, что эстафета будет продолжаться, несмотря на демонстрации протеста. Некоторые члены Олимпийского комитета считают, что эстафету следует прекратить.
Это был наш корреспондент Владимир Морозов. Олимпийский огонь путешествует по Соединенным Штатам Америки, а в Москве с визитом находится генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун. Вчера он уже встретился с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, а сегодня проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Не часто приезжают генсеки ООН в Россию, поэтому есть все основания акцентировать сегодня внимание наших слушателей в интерактивной части эфира на визит Пан Ги Муна и попытаться ответить на вопрос, знаете ли вы, чем занимается Организация Объединенных Наций? Ну, принимаем, как всегда, ваши сообщения по номерам телефонов в Москве. 96143, это пейджинговая связь, но а если кому-то удобнее воспользоваться СМС-связью, милости просим, плюс 7-903-743-2801, плюс 7-903-743-2801. Продолжение эфира, наша постоянная рубрика «Обзор свежих российских газет», как я и говорил сегодня, анализирует печать Валерия Шабаева. Она присоединилась ко мне в московской студии. Приветствую вас.
Доброе утро, Дмитрий. Начну я обзор с сенсационной новости, о которой сообщает газета «Газета». Эта новость, конечно, правда, вчерашняя, но газета-то выходит утром. Верховный суд России обнародовал вчера постановление номер 3, принятое еще пленумом 3 апреля. Документ подписан председателем суда Вячеславом Лебедевым, секретарем пленума Владимиром Демидовым и, по сути, предоставляет значительные поблажки для солдат-срочников, ушедших в самоволку из-за дедовщины, а также для призывников, уклоняющихся от вызова в военкоматы по повесткам. Такой сюрприз Верховный суд преподнес армейскому командованию на самом старте весенней призывной кампании, отмечает газета «Газета». Чьи будут полпреды, так озаглавлена публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Как стало известно изданию, новый президент может лишиться смотрящих в федеральных округах. Полпреды перейдут в подчинение к Владимиру Путину, как премьер-министру, и займутся не политикой, а экономикой. Два издания поднимают на первых полосах тему грядущей смены власти в Башкирии. Независимая газета пишет, вчера премьер-министр Башкирии Рафаэль Байдавлетов оставил свой пост. Накануне независимая сообщала о готовящихся переменах в руководстве республики. Однако 8 апреля пресс-секретарь президента Башкирии Муртазы Рахимова Азамат Абдрафиков опроверг заявление о скорой отставке премьера. Тем не менее, уже на следующий день Рафаэль Байдавлетов был назначен членом Совета Федерации. Время новостей в центральной публикации на первой полосе продолжает тему и пишет. Таким образом, оправдались прогнозы экспертов, которые в один голос утверждали, что смена власти в регионе не за горами. Республиканские власти до последнего опровергали эту информацию, и даже накануне, во вторник, пресс-секретарь господина Рахимова заявил, что в ближайшие дни отставки точно не будет. Ну, вот о том, что какая-то неопределенность существует и в центральной власти, пишет независимая. Это уже центральная публикация на первой полосе издания. Заглавлена она «Миллион терзаний в партии власти». Не успел председатель «Единой России» Борис Грызлов отъехать на вчерашнюю инаугурацию президента Армении, как на сайте одного из информационных агентств от его имени появилось странное заявление. Спикер Государственной Думы пригласил в ряды собственной партии Дмитрия Медведева и таким образом дезавуировал свое же негативное высказывание по этому поводу, прозвучавшее на пресс-конференции в понедельник. Напоминает независимое о том, что Грызлов сомневался в целесообразности вступления Медведева в партию, поскольку в соответствии с Конституцией президент является главнокомандующим, а военнослужащие не имеют права состоять в политических организациях. Буквально за сутки точка зрения Грызлова претерпела существенные изменения. Председатель «Единой России» так и сказал: «Считаю, и это, имеется в виду вступление в «Единую Россию», возможным. Более того, мы бы даже приветствовали такое решение Дмитрия Анатольевича». Конец цитаты. Ну и сейчас еще проанонсирую центральную публикацию на первой полосе «Коммерсанта». Рассказать подробнее уже не успею, вероятно. Речь идет о том, что госкорпорации Ростехнологии замедляют экономическое развитие.
Хорошо, договорились, Валерий, ждем вас в нашей студии примерно через полчаса. В Москве 7:45, коротко о главном.
Радио «Свобода», новости.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун продолжает переговоры в Москве. Сегодня он встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Сан-Франциско очередной этап мировой эстафеты олимпийского огня летней Олимпиады в Пекине сопровождается акциями протеста против политики китайских властей в Тибете. В Ираке за минувшие сутки погибли 5 американских солдат. В Багдаде вчера жертвами взрывов и нападений стали 12 человек. Более подробно об этих и других событиях примерно через 15 минут. 14:07 на наших волнах. Слушайте повтор программы «Европейский час поверх барьеров». Ее темы – интервью с Монсеррат Кабалье к 75-летию певицы, вспоминая Сержа Генсбура, книга об итальянском ученом и общественном деятеле Джузеппе Лацатти, Витислав Незвал, противоречивая биография чешского классика, русский европеец Александр Островский, ну и, как всегда, европейский музыкальный календарь. Европейский час поверх барьеров, 14:07, время московское. Переходим к разговору о спорте. Вчера в Манчестере и Барселоне прошли ответные матчи 1/4 финала футбольной Лиги Чемпионов. Хозяева полей, одержавшие ранее победы на выезде, были сильнее и на этот раз. Они одержали победы с одинаковым счетом 1-0. Манчестер Юнайтед выиграл у Ромы, а Барселона у Шальки 0-4. Таким образом, в четверке сильнейших три представителя Англии. Как известно, днем ранее в полуфинал вышли Ливерпуль и Челси. И это повторение достижения испанских клубов в сезоне 99-2000 годов. Полуфиналы пройдут 22, 23 и 29, 30 апреля. Третьим участником финала четырех баскетбольной Евролиги УЛЕП стал испанский Таугрес, выигравший в третьем четвертьфинальном матче на своей площадке у сербского «Партизана» 85-68. Таким образом, в финальном турнире в Мадриде «Таугрес» присоединится к итальянскому «Монте-Паски» в двух играх, одолевшему турецкий «Фенербахче», и российскому «ЦСКА», который ранее выиграл в Москве решающий матч у греческого «Олимпиакоса» 81-56. Ну а четвертый участник определится сегодня в матче «Маккаби-Барселона». Стартовал плей-офф чемпионата национальной хоккейной лиги или розыгрыш Кубка Стэнли. 1/8 финала. Завершились к этому часу два матча. Нью-Джерси на своем льду потерпел поражение от Нью-Йорк Рейнджерс 1-4, а Питтсбург взял верх над Оттавой 4-0. Одним из лучших в составе победителей был россиянин Евгений Малкин, забросивший одну шайбу и сделавший две голевые передачи. И еще у хоккея в Ярославле вчера прошел четвертый матч финальной серии чемпионата российской суперлиги. Местный «Локомотив» выиграл у Салавата Юлаева уфимского 1-0. Таким образом, счет в серии сравнялся 2-2. И победитель определится в решающем матче, а он состоится в Уфе завтра. А вчера прошел товарищеский матч, в котором сборная России, составленная из игроков, выступающих в национальной суперлиге, обыграла сборную Австрии со счетом 9-7. В Амеле-Айленде продолжаются женские теннисные соревнования. Участницами третьего раунда по итогам вчерашних поединков стали три представительницы России. Анна Чеквитадзе нанесла поражение Аюми Морите, японке. Елена Веснина выиграла у швейцарки Пати Шнидер. А Динара Сафина взяла верх над Татьяной Перебинос из Украины. В Екатеринбурге был сыгран ответный матч 1/2 финала чемпионата России среди женских команд по волейболу. Уралочка НТМК потерпел поражение от московского «Динамо» 1-3. В Москве «Динамовки» выиграли 3-2. Соперник москвичек по финалу определится в четверг во встрече «Спартак-Омск-Заречье-Одинцово». Первую игру в Одинцове выиграли волейболистки «Заречья» в трех партиях 3-0. Но пока о спорте все. Следующий выпуск в нашем эфире примерно через час. А немедленно вас ожидают 3 минуты уже экономической информации.
Национальная торговая биржа начала торговлю фьючерсами на поставку зерна. Как заявил на церемонии открытия торгов министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, Россия сегодня становится крупным игроком на глобальном рынке зерновых культур. Сейчас в мире, по его словам, существует 9 центров по продаже таких фьючерсных контрактов, в том числе США, Бразилия, ЮАР, Япония и Великобритания. Россия же станет 10-й в этом списке. Алексей Гордеев также сказал, что биржевая торговля зерном позволит сформировать ценовую конъюнктуру и ориентиры для всех участников рынка, а также для проведения государственной ценовой политики. Федеральная антимонопольная служба России предлагает периоды пикового спроса на цемент вводить в стране механизм государственных интервенций. Согласно предварительным расчетам экспертов службы, как сообщил ее представитель Денис Давыдов, в 2008 году с мая по октябрь, когда строительство ведется наиболее активно, объем таких интервенций должен составлять до 4 миллионов тонн в месяц. В целом дефицит цемента в 2008 году оценивается службой в 5,5 миллионов тонн, что составляет примерно 8% от потребления. Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в первом квартале, по предварительным данным, увеличился почти на 51% по сравнению с показателем такого же периода 2007 года, до 47 миллиардов долларов, говорится в материалах Федеральной таможенной службы. При этом в марте объемы импортных поставок составили 18,6 миллиарда долларов. Это примерно на 10,5% больше, чем в феврале. Министерство природных ресурсов России планирует в течение недели объявить конкурс на право разработки расположенного в Читинской области удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. Его запасы оцениваются примерно в 20 миллионов тонн, а ежегодная планируемая добыча до 187 тысяч тонн составит 15% общего годового производства меди в России. Основными претендентами на право освоения месторождения считается компания «Норильский никель», крупнейший в мире производитель этого металла, а также Уральская горно-металлургическая компания, которая намерена участвовать в конкурсе в составе консорциума. Сообщается, что в него также войдут компания «Российские железные дороги» и «Внешэкономбанк», выполняющий функцию Государственного банка развития.
Экономическую панораму сегодня подготовил Иван Трефилов, и завершу сообщение коллеги официальным курсом рубля, установленным Центробанком на сегодня. Он составляет 23 рубля 54 копейки за американский доллар и 37 рублей 3 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит доллар и 58 центов. Ну, подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода», и возвращаемся к разговору о путешествии Олимпийского огня, в частности, по Соединенным Штатам Америки. На сей раз в рубрике «Политика онлайн». Слово Кириллу Кобрину.
Злоключения эстафеты Олимпийского огня продолжаются. Протесты защитников независимого или автономного Тибета докатились и до Сан-Франциско. Пока из всех стран, где эта эстафета проводилась, церемония прошла спокойно только в Санкт-Петербурге, что неудивительно, учитывая общий охранительный настрой российских властей и любовь, в кавычках, милиции к оппозиционерам. Уже в Лондоне демонстранты попытались потушить Олимпийский огонь, а в Париже его действительно потушили. Сами организаторы мероприятия, когда атлета, несущего факел, попросили укрыться в автобусе. И верно, с открытым огнем в транспорт не пускают. Бурные протесты протибетских активистов, их масштаб неприятно поразили и руководство Олимпийского комитета. По крайней мере, в их высказываниях сквозит растерянность, смешанная с раздражением, говорит член Международного Олимпийского комитета Алекс Гелади.
Я очень разочарован неспособностью сил безопасности контролировать ход эстафеты. Я очень сожалею, что демонстранты воспринимают Олимпийский огонь как китайский, в то время как это огонь МОК. Мы все огорчены, но мы прикусим язык и просто будем продолжать работать.
Неуверенность сквозит и в действиях властей тех западных стран и муниципалитетов тех городов, где проходит эстафета Олимпийского огня. С одной стороны, надо выполнять взятые на себя обязательства и поддерживать общественный порядок во время церемонии. С другой, власти находятся под огнем критики за то, что потворствуют Китаю, нарушающему права человека. И это не говоря уже о том, что публичный авторитет духовного лидера тибетских буддистов Далай-ламы и его последователей, как и образ самого буддизма, чрезвычайно высок. Уже несколько десятилетий на Западе существует своего рода мода на буддизм, и это объясняет многое в нынешней ситуации. Обо всем этом запись парижского корреспондента британской газеты «Таймс» Чарльза Бремера в его блоге, размещенном на сайте этого издания. Текст Бремера называется «Париж явил себя в олимпийском фиаско».
В день Олимпийского огня в Париже царил беспорядок. Я провел несколько часов среди демонстрантов. С самого мрачноватого старта у Тейфелевой башни под охраной сотен полицейских и сотрудников китайских служб безопасности. Несмотря на суматоху, которая закончилась тем, что китайцы поспешили увести огонь за город на автобусе, нельзя было не заметить в воздухе ощущение легкого удовлетворения происходящим. Итак, эстафета закончилась хаотическим фиаско, усугубленным глумящейся толпой и стычками с воинственными защитниками Тибета. Несчастные спортсмены, которые несли факел, оказались между враждебными демонстрантами и вполне жесткой тактикой своих китайских охранников.
Но дело, считает Бремер, не только в этом. Просто общественные симпатии в отношении Тибета наложились в Париже на вольные революционные традиции этого города.
Франция, по крайней мере, сделала жест, излив свое недовольство пекинскими играми и нарушениями прав человека. Я говорю «Франция», потому что демонстранты ощущали широкую общественную поддержку. Франция гордится тем, что является домом прав человека. Ей нравится. Это легкое возмущение и творческий беспорядок во имя этих принципов. Эстафета пекинского огня от Эйфелевой башни к Елисейским полям, а потом к собору Парижской Богоматери, предоставила желающим все возможности и даже целый набор символов. В конце концов, демонстрации превратились в повод повеселиться полиции. К этому веселью присоединились подростки, даже офисные работники. Издатель «Либерасьон» Лоран Жефрен был в то утро просто счастлив. Париж вновь открыл в себе бунтарский дух только на мгновение. Он напомнил миру, что лицемерие имеет пределы. Олимпийский огонь превратился в агарок похоронной свечи.
Любопытно, что, несмотря на все предупреждения члена Международного олимпийского комитета Алекса Геладе, парижский корреспондент «Таймс» вслед за сторонниками Тибета называет олимпийский огонь китайским. Это значит, что, несмотря на всю иронию британца, живущего во Франции, и все политические разногласия между консервативной «Таймс» и левой «Либерасьон», в западноевропейском обществе существует некоторое согласие по поводу того, чем на самом деле является Олимпиада в Пекине. Некоторые эксперты уверены, что это согласие и позитивный образ борцов за независимость Тибета на Западе есть следствие работы некой сети, которая существует уже не одно десятилетие. Сразу предупрежу, это только одно из мнений, говорит тибетолог, профессор социологического факультета Петербургского университета Елена Островская.
Это организованная реакция транснациональной сети, которая создавалась в течение десятилетий, и вот до последних событий она себя позиционировала как транснациональная сеть тибето-буддийских общин, где религиозный институт монашества представлен диаспорой в Индии, вот. Ну а, соответственно, миряне общинами буддистов-конвертитов, то есть буддистов европейского происхождения. Пристальный анализ показал, что это не буддизм, и буддизм сюда никаким образом не относится. Ну вот, а это первая проверка активности сети, которая создавалась десятилетиями. Сеть оказалась активной. Здесь я бы задавала вопрос о том, какой образ транслирует СМИ сейчас, вот образ событий.
Но вернемся к записи в блоге парижского корреспондента «Таймс» Чарльза Бремера.
Конечно же, левый мир был полностью на стороне протестующих. Мэр Парижа, социалист, вывесил правозащитный плакат на фронтоне здания муниципалитета. Еще более агрессивный плакат вывесили члены городского совета от «Зеленых». Поэтому китайцы отменили остановку эстафеты около этого здания, пробежали мимо мэра. Тот пожал плечами и сказал: «Смешение Олимпиады и прав человека расстроило китайцев. Что же это их проблема? Мы готовы их принять, но не принося в жертву наши принципы». Впрочем, левых поддержал не столь громко и консервативный лагерь президента Саркози. Несколько членов его партии приняли участие в протестах.
Комментарии к этой записи в блоге парижского корреспондента «Таймс» самые разнообразные. Приведу только два. Некий Дон С.
«Прекрасно, прекрасно. Это еще раз говорит мне, что не любить Францию невозможно. По крайней мере, в ее лучшие моменты. Это был один из них».
Ему возражает сердитый консерватор Робер Маршенуар.
«Олимпийские игры означают перемирие. Здесь нет политики и войны. Пушистые либералы думают, что только хорошие страны имеют привилегию принимать Олимпиаду».
Разные мнения о злоключениях олимпийского огня на сайте британской газеты «Таймс». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Продолжаем утреннюю программу. Сегодня в нашем эфире в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Москва пробует подкупить ООН, обещая резкое увеличение взноса Российской Федерации в бюджет этой организации. Итоги визита в Россию генерального секретаря ООН Пан Ги Муна комментирует журналист-международник Петр Черемушкин. Ведет программу Елена Рыковцева. Повтор в 2 часа ночи. «Час прессы», 13 часов 7 минут, время московское. Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут, и вновь слово Евгении Мельниковой.
Радио «Свобода». Новости.
В России начала работать горячая линия для некоммерческих и неправительственных организаций. Ее цель – фиксировать нарушения прав этих организаций и оказывать юридическую помощь для решения проблем с властями. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун продолжает переговоры в Москве. Сегодня он встречается с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, патриархом московским и всея Руси Алексеем II, депутатами Госдумы, представителями общественных организаций. В Москве, в здании, где расположены офисы Центра содействия международной защите и движения за права человека, в среду поздно вечером ворвались неизвестные. Они заявили, что являются собственниками помещения. Об этом сообщила радио «Эхо Москвы», находившаяся в офисе, адвокат Светлана Давыдова. Милиция отказалась разбираться в ситуации. Около 200 жителей Москвы пытались в среду вечером перекрыть Ленинский проспект. Они протестовали против строительства элитного жилого дома на месте детского сада на улице Косыгина. Протестующих разогнала милиция. В Ереване в среду вечером произошли столкновения полиции со сторонниками оппозиции. По сообщению Интерфакса, около 1000 человек собрались на площади, где отмечали инаугурацию президента Армении Сержа Саркисяна. Власти Таиланда сообщили о гибели 54 нелегальных иммигрантов из Мьянмы. Люди задохнулись в рефрижераторе, на котором пытались проникнуть в страну. Всего в грузовике было примерно 120 человек, 20 из них доставлены в больницу. В Ираке за минувшие сутки погибли 5 американских солдат. В Багдаде вчера жертвами взрывов и нападений стали 12 человек. Палестинские боевики в среду атаковали контрольно-пропускной пункт и склад топлива на границе сектора Газа с Израилем. Погибли 2 израильтян и 7 палестинцев. Ответственность за нападение взяли на себя боевики исламского джихада и еще 2 группировок.
А вот что сообщают синоптики. Сейчас в российской столице плюс 5 градусов, давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер небольшой, юго-восточный, 1 метр в секунду, влажность 87%, довольно высокая облачность, но в основном в Москве осадков нет. Днем столбик термометра поднимется до отметки 22 градуса, ну а вечером ожидается температура воздуха порядка 14-16 градусов. А теперь подробнее о визите генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в Москву. Вчера он встретился с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, а сегодня проведет переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Слово Даниле Гальперовичу.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун совершает свой первый визит в российскую столицу в качестве главы организации. Он бывал в Москве, но еще до вступления в должность. О темах, которые он намерен затронуть в беседах с российским руководством, Пан Ги Мун рассказал перед поездкой в интервью Радио ООН. Во-первых, мы будем обсуждать вопросы расширения и углубления партнерства ООН и России. Нам нужно много поговорить о мирном процессе на Ближнем Востоке. Как я понимаю, российские власти всерьез рассматривают и обсуждают со всеми сторонами процесса идею проведения мирной конференции по Ближнему Востоку в Москве в первой половине этого года. Я поддерживаю эту инициативу. Очень важно наращивать тот мирный процесс, начало которому было положено в Анаполисе в ноябре прошлого года. Также мы обсудим вопрос о ситуации в Косово. Subject will be, of course, on the situation in Kosovo. В Москве Пан Ги Муна приняли тепло, несмотря на то, что некоторое время назад призывы к нему России вмешаться в ситуацию с объявлением Косово независимости остались без ответа. Избранный президент Дмитрий Медведев проявил себя как истинный поборник международного права и сохранения существующего миропорядка.
Мы считаем, что все разговоры о кризисе ООН или каких-то проблемах, они ни на чем не основаны. Напротив, Объединенные Нации должны всемерно поддерживать и развивать эту универсальную площадку согласования интересов. И всякого рода попытки решения международных вопросов, которые идут вразрез с принятыми резолюциями Организации Объединенных Наций, в частности, как это было по Косово, некоторым другим актуальным вопросам современной жизни, являются контрпродуктивными и, к сожалению, не способствует достижению мира и стабильности.
Действующий президент Владимир Путин, встретившийся с генсеком после своего преемника, сказал то же самое, но более кратко.
Отношения Российской Федерации с Организацией Объединенных Наций носят самый тесный характер. Россия не только страна-основательница ООН, но и самый активный участник всех процессов, которые в ООН происходят на постоянном Совете Безопасности. Мы исходим из того, что ООН является единственной универсальной международной организацией. Это ключевой элемент всей международной системы. Именно так мы подходим к деятельности организации и к проблемам, связанным с ее развитием.
Пан Ги Мун намерен встречаться в Москве не только с властями, но и со студентами. В четверг он прочтет лекцию в одном из московских высших учебных заведений. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем тему. Обсуждают проблемы визита в Россию генерального секретаря Организации Объединенных Наций и, помимо москвичей, жителей Ульяновска. Накануне с ним беседовал корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Занимается всем и ничем, по большому счету. Взять хотя бы Югославию. Ну, а что тут скажешь? Конечно, как Организация Объединенных Наций, как она задумывалась, чтобы было меньше на земле войн, разных конфликтов. Это, к сожалению, он, как мы видим, малоэффективно в этом плане. Сейчас в основном это НАТО. Ну, кроме миротворческих программ, ООН, целый куча других программ.
Да, конечно, там оказание гуманитарной помощи. Ну, конечно, здесь есть роль ООН, это огромная роль. Нужен это, конечно, орган, нужен, но или нужно структуру менять, или что-то менять нужно, потому что жизнь, как видим, идет вперед. Авторитет у нее есть, а вот часть функции, наверное, уже себя изжили.
Решает международные вопросы, ну, которые имеют общекультурное или общенародное значение. Все. А конкретнее я не знаю.
А я вообще ничего не знаю про это. Мне интересно, потому что...
Агитирует военный блок, наверное. Страны все.
Ну, Организация Объединенных Наций, она, по идее, же создана после Второй мировой войны, и они следят за том, чтобы соблюдались те права типа Женевской конвенции и так далее. Ну, Женевская конвенция, там первое, что которое было принято, это насчет военнопленных, что они суду, в принципе, не подлежат. Потом, что там защита прав человека и так далее, все относится. Защита прав детей тоже, в принципе, относится к Женевской конвенции.
Ничего я не знаю. Ну, не интересует себя политика, и мне вообще все равно, и у меня депрессия.
Вот и не решают такие глобальные международные вопросы. В последнее время, по-моему, там Америка пытается всеми командовать, нарушает тем самым международное соглашение. Югославия разбомбила, Ирак разбомбила. Получается, что Америка там и председатель в основном выбирает.
Это Организация Объединенных Наций. Я даже знаю генерального секретаря, я не знаю, сейчас он есть, Кофи Аннан. Другой, а уже вроде женщина, да? Нет, мужчина?
Так все-таки какими вопросами занимается?
Международными вопросами, он как... проблемами мировыми. Кому какая гуманитарная помощь нужна, вот. Ну, потом, социальными работами, там, благотворительностью, правильно?
Объединяет нации, чтобы, наверное, мир во всем мире. Лишь бы не было дефолта и не началась ядерная война.
Чем занимается-то у нас ООН? Так, в общем-то, ну чем? Обороной, наверное. Ну, стран, которые входят туда.
Вы не путайте ООН и НАТО.
Ну, не знаем мы тогда.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, знаете ли вы, чем занимается ООН? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Семь часов 7:38 московское время. Далее на наших волнах выпуск новостей науки, который сегодня довольно концептуален. Вот некоторые темы его. У китайцев и англичан обнаружено нарушение способности к чтению, и они вызваны разными причинами. Генетики нашли ген диктаторства, а ученые обнаружили бактерию, которая виновна в дурном запахе изо рта.
Нейрофизиологи Гонконгского университета показали, что нарушение способности к чтению или дислексия у китайских и английских детей вызвано отклонениями в разных частях мозга. Как выявило магнитно-резонансное исследование, дислексия у англичан связана с нарушениями в височной области мозга. У китайцев неспособность к чтению вызвана нарушениями в его лобной части. В обоих случаях трудность в чтении зависит от нарушений в левом полушарии. Исследователи считают, что различия связаны с характером восприятия информации при чтении у англичан и китайцев. При алфавитном письме, которое используют англичане, воспроизводятся отдельные звуки. Из них человек составляет слово. При иероглифическом письме слово воспринимается как единый знак. Американские исследователи мозга из Массачусетского технологического института в свою очередь полагают, если определить в раннем возрасте районы мозга, ответственные за дислексию, то можно так построить лечение, чтобы восстановить деятельность мозга в пораженных участках. Генетики из Университета Иерусалима обнаружили ген диктаторства. В эксперименте была исследована связь длины специального гена AVPR1 и поведением участника игры в диктатора. В этой экономической игре участник может жертвовать имеющиеся средства, а может отбирать их у других участников игры. Оказалось, что игроки с аномально развитым геном получают удовольствие, отбирая средства. Исследователи предположили, что самые знаменитые диктаторы на Земле генетически были не способны получать удовольствие от альтруистического поведения. Каковы конкретные механизмы действия гена диктаторства, ученые пока не установили. Правительство Шотландии учредило премию за создание наиболее эффективных технологий использования энергии океана. На премию размером в 20 миллионов долларов смогут претендовать компании, работающие над созданием приливных и ветровых электростанций. К 2050 году Шотландия намерена сократить выбросы парниковых газов на 50% и получать треть своей электроэнергии от возобновляемых источников. Ученые из университета штата Нью-Йорк нашли бактерию, которая ответственна за дурной запах изо рта. Оказалось, что в 90% случаев причиной хронического дурного запаха является солобактерия мура, живущая на поверхности языка. Солобактерия производит дурнопахнущее соединение серы. Ученые рекомендуют людям, постоянно страдающим неприятным запахом, чистить поверхность языка антибактериальной зубной пастой с помощью специальных щеток. Неприятный запах также может вызываться бактериями, живущими в легких и носовых пазухах. Но бороться с ними гораздо труднее.
С выпуском новостей науки Ольга Орлова. Мы продолжаем утреннюю программу и переносимся в Санкт-Петербург. Ленинградский рок-клуб будет возрожден. Об этом вчера объявила инициативная группа, собравшаяся в петербургском клубе «Кислород», рассказывает Татьяна Вольская.
В 81-м в окружении советских реалий создание рок-клуба было поистине грандиозным событием. Но прежних реалий нет. Свою роль в истории тогдашний рок-клуб, безусловно, сыграл. Почему музыкантам понадобился такой солидный отрезок времени, чтобы снова почувствовать неодолимую тягу к объединению, говорит журналист-историк Андрей Бурлака.
Ситуация в культуре сложилась настолько тревожная, это и в России, и в нашем городе в том числе, что если культуру сейчас тут не начать действительно громкими словами сказать, спасать, то она просто-напросто будет стерта с лица земли вот всем этим мерзавцам, который насаждает наше телевидение и вообще все прочие масс-медиа.
А вот как объясняет необходимость возрождения ленинградского рок-клуба лидер группы «Телевизор» Михаил Барзыкин.
На дворе у нас полное дежавю, ощущение ранних 80-х, что тоже способствует нашему шевелению. Мы почувствовали, вспомнили молодость, сходство времен налицо. Поэтому собрались, обсуждали, договорились приблизительно о следующем. В связи с тем, что культурное пространство стремительно сужается, а рокеры – существа творческие и свободолюбивые, испытывают кислородное голодание, постановили создать среду обитания для этого вымирающего вида, чтобы жил и творил он вольно и опыт свой молодым передать сумел. Рок-клуб, как заповедник творческой мысли, недоступный для форматирования. Это то, что мы видим в качестве итога нашей работы. Место, где порыв не подменяют пиаром. Место, где форма не пожирает содержание, и живут они мирно, в любви и гармонии. Еще одной целью создания является сохранение традиции питерского рока. Для меня это, в первую очередь, энергия бескорыстного творчества, которая не отягощена заботами о пиарах, эфирах, купюрах и всяких других хлебах насущных.
Не связано ли решение возродить рок-клуб с недавним запрещением рок-концертов в поддержку марша несогласных?
Движение в сторону возрождения рок-клуба и само мое участие в маршах случилось еще за год до всех этих запретов. Поэтому напрямую эти вещи не связаны, но в общем, конечно, ощущение вот этого мороза начала 80-х, и для меня это совершенно очевидно, вот эта похожесть брежневской эпохи на нынешнюю, в том числе сподвигла и меня, я думаю, многих здесь сидящих, на желание согреться и получить тот самый кислород, в котором мы сейчас и находимся.
Главное – это объединение сил и социальная направленность, говорит секретарь инициативной группы нового ленинградского рок-клуба Павел Пироган.
Мой главный месседж – связать, сплести канаты и поднять флагман, чтобы у нас была флотилия этих и маленьких, и больших рок-клубов, так, как это есть в Гамбурге. Там эти клубы работают с молодежью, с беспризорниками. Они работают с аутистами, которые очень любят музыку, живя в своем мире, любят тарабанить по барабанам. И лучшие терапевты – это рокеры. Вот в этом социально полезном секторе я хотел бы реализовать будущий рок-клуб.
Где достать денег? Об этом речи почти не было. Правда, Андрей Бурлака надеется, что многие из тех, кто сегодня находится у власти, воспитаны именно на идеалах старого ленинградского рок-клуба и не откажутся помочь новому. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
7:45 московское время. Заголовки последних событий.
Радио «Свобода». Новости.
В России начала работать горячая линия для некоммерческих и неправительственных организаций. Ее цель – оказывать юридическую помощь для решения проблем с властями. Пленум Верховного суда России постановил, что солдаты, самовольно оставившие часть из-за стечения тяжелых обстоятельств, могут быть оправданы. В Ереване в среду вечером произошли столкновения полиции с оппозиционерами. По сообщению Интерфакса, около 1000 человек собрались на площади, где отмечали инаугурацию президента Армении Сержа Саркисяна. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем просматривать свежие российские газеты с Валерией Шабаевой. О чем пойдет речь в этом дайджесте?
Я начну с той публикации, которую проанонсировал в прошлом выпуске. Говорится в ней об открытой конфронтации, в которую вступила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина с главой Ростехнологии Сергеем Чемизовым. И пишет об этом газета «Коммерсант» на первой полосе. Это центральная публикация. Так вот, глава Ростехнологии Чемизов вчера заявил, что процесс формирования госкорпорации может завершиться до конца апреля. Между тем, как стало известно «Коммерсанту», Минэкономразвитие отказалось согласовывать подготовленный господином Чемизовым проект указа президента о передаче госкорпорации госпакетов акций более 500 предприятий. Ведомство Эльвиры Набиуллиной потребовало исключить из этого перечня акции целого ряда предприятий, в том числе КАМАЗа и ряда авиакомпаний, а по остальным представить обоснование целесообразности их включения в госкорпорацию. Требования Минэкономразвития могут затянуть процесс формирования Ростехнологий на неопределенный срок, отмечает «Коммерсант». Кроме того, «Коммерсант» сообщает на первой полосе о том, что послы стран Евросоюза и представители Еврокомиссии в Москве направили в МИД России письмо с жалобой на чрезмерно забюрократизированный порядок выдачи виз и разрешений на работу в России гражданам Евросоюза. Послы решили не обнародовать этот факт, но посольство одной из стран ЕС в России намеренно допустила утечку содержания письма. Вчера информацию о нем распространили британские СМИ, газета Financial Times и агентство Reuters. В МИД России «Коммерсанту» подтвердили факт получения письма, отметив, что оно является рабочим документом и не носит конфронтационный характер. Между тем, тем иностранцам, которые уже находятся в России, может жить стать намного тяжелее в связи вот с чем. На пленарном заседании в среду Госдума рассмотрела поправки в закон о правовом положении иностранных граждан в России. Иностранцев, не имеющих при себе документов, предлагалось помещать в специальные учреждения сроком до 1 года. Депутаты законопроект отклонили, однако пообещали принять его после доработки. Вопрос, как отличить россиянина от иностранца, так и остался без ответа. А пишет об этом газета «Новые известия». Ну а центральная публикация на первой полосе издания озаглавлена сегодня «Частное дело». Сейчас парламентарии совместно с сотрудниками правоохранительных органов готовят поправки в законопроект об ужесточении требований к деятельности частных детективов и охранников. Депутаты утверждают, что сотрудники МВД изобретают для сыщиков более суровые условия работы, потому что видят в них потенциальных конкурентов, которые хотят таким образом устранить. Ведь в последнее время в России наметилась новая тенденция. Не получая положительного результата от труда милиции, люди все чаще обращаются к частным детективам. Специалисты, работающие на коммерческих основах, с охотой берутся за так называемые висяки, дела, которые представители госорганов считают гиблыми.
Спасибо, Валерия. Есть, наверное, что еще обсудить, и у нас представится возможность это сделать в нашем эфире примерно через полчаса. Ждем Валерию Шабаеву. Спасибо. Переходим к следующей теме. Удался ли зондаж общественного мнения по вопросу об уходе мэра Москвы на пост спикера Сената? Об этом ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал с Аркадием Мурашовым, бывшим начальником ГУВД Москвы, бывшим народным депутатом Советского Союза и сопредседателем межрегиональной депутатской группы, руководителем Центра консервативно-либеральной политики. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Насколько убедительной показалась вам версия, изложенная сегодня независимой газетой? Ну, это даже не версия, это, я бы сказал, такой зондаж, наверное. Мне, честно говоря, эта идея понравилась, вот как-то не странно. Дело в том, что я хотел вот поразмышлять даже на эту тему. Первый пункт, да, Юрий Михайлович один из самых колоритных, самых самобытных, самых, как бы, интересных российских политиков, хоть он большую часть своей политической карьеры отрицал и говорил, что он хозяйственник, политикой не занимается. На самом деле он один из самых ярких политиков. Никогда не боялся высказывать свое мнение. В определенный период времени демократическая Россия с Юрием Михайловичем были очень даже по пути. Потом, так сказать, были определенные трения. Но здесь, мне кажется, вот что интересно отметить. Первое. Необыкновенная популярность Юрия Михайловича в Москве. При всем административном ресурсе, при всем, так сказать, прессинге, который всегда московские власти осуществляли, особых сомнений о том, что Лужкова избирают мэром, там, при, даже если какой-то уровень фальсификации был, или, но то, что он по праву мэр, этого отрицать даже, я думаю, самые злейшие его недруги не могут. Второе, то, что мне кажется необыкновенно важным, то, что Лужков задал в начале 90-х годов некий стиль руководства. Стиль руководства, который нам очень не нравился, мы против него, так сказать, боролись в середине 90-х годов со всей, так сказать, нашей там. И нам казалось, что тот режим, который в Москве был сооружен Лужковым, это и есть наш главный, как бы, вот, объект политической борьбы. А потом оказалось, что, то есть, опять же, можно спорить идеологически, но факт есть факт, что Юрий Михайлович оказался политическим победителем. Он всех пережил. От Горбачева до Медведева, так сказать, при четырех президентах, он мэр, фактически хозяин города, причем хозяин такой, что с ним ничего нельзя сделать.
Бывший мэр Москвы Гавриил Попов, президент Российского вольного экономического общества, первым заметил Юрия Лужкова.
Когда я занимался подбором руководителя правительства Москвы, я исходил из идеи, что никаких сил в нашем обществе, способных справиться с сложнейшим механизмом хозяйствования, производства, всего прочего, кроме старой бюрократии, не существует. Было несколько людей, которые, в принципе, могли подойти к этой роли. И среди них больше всего меня привлекал как раз Юрий Михайлович. Он руководил кооперации Москвы, он руководил агропромышленным комплексом. И, наконец, фактически основную часть своей карьеры в Москве уже делал во времена, когда руководил городом Борис Николаевич Ельцин. То есть, другими словами, он уже участвовал в очень многих экспериментах, которые в Москве проводились. Ну и подкупало, конечно, и то, что он имел хорошее образование. Он был доктор наук по современным областям управления химическими процессами, реакциями и так далее. Если уж коротко сказать, это лучший представитель нашей бюрократии.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», а мы завершаем очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода» рубрикой «Истории Запада и Востока». В этом году чешские геи и лесбиянки отмечают сразу два памятных дня – 20-летие организации в Чехии движения за равноправие гомосексуальных граждан, а также два года с момента принятия закона о регистрации партнерства, который позволяет однополым парам официально оформить свои отношения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
За почти два года существования закона о регистрации партнерства в Чехии заключили союз почти 500 гомосексуальных пар. Две трети из них мужчины, а 13 уже успели развестись. Среди новобрачных не только чехи, но и граждане Израиля, Мексики, Армении, Канады. Регистрировать союз двух иностранцев в Чехии запрещено. Но если у одного из партнеров есть постоянный вид на жительство, регистрация разрешается. Статус партнера дает практически те же права, что есть у супругов в классическом браке. Партнер имеет преимущество при получении наследства, оформлении прав на предприятие, как родственник может отказаться давать показания в суде. Рассказывает Иржи Громада, который долгое время возглавлял Лигу геев и лесбиянок, а сейчас является советником министра по правам человека и национальным меньшинствам Чехии. В законе не говорится о том, что партнерство могут оформить исключительно гомосексуальные пары. Речь идет о людях одного и того же пола. То есть, если партнерами захотят стать, например, не связанные интимными отношениями две пожилые одинокие дамы, которым вместе было бы легче вести домашнее хозяйство, не исключается и такая возможность. Чешские геи и лесбиянки, в отличие от классических супругов, все еще не могут усыновлять детей. Правда, если у одного из партнеров есть свои дети, гомосексуальная пара может их воспитывать. Ей полагается даже причитающаяся в таких случаях социальная помощь от государства. Иржа Громада не исключает, что в будущем чешские гомосексуалисты добьются полного равноправия.
В Европе сексуальная революция, а встах к меньшинам.
Сексуальная революция и вопрос сексуальных меньшинств в Европе обсуждаются уже 50 лет. А в Чехии эти темы перестали замалчивать лишь 20 лет назад. Естественно, некоторым странам Западной Европы удалось добиться большего. Регистрацию партнерства первыми разрешили датчане в 1990 году. И в этой стране, а также в Голландии и Испании, постепенно этот закон трансформировался. Теперь там разрешено не просто гомосексуальное партнерство, а брак, то есть существует возможность усыновлять детей. Пока что в Чехии большинство граждан выступает против того, чтобы гомосексуальным парам разрешили усыновление. Но даже если геи и лесбиянки все-таки решатся добиться своего, вряд ли это произойдет в ближайшем будущем. Особенно если вспомнить, что принятие закона о регистрации партнерства растянулось на 17 лет. Документ преодолел даже вето президента, и депутатам, чтобы его одобрить, пришлось собрать больше половины голосов в парламенте. Иржи Громада. Сначала пришлось добиться равноправия гомосексуального меньшинства. Во-первых, была принята поправка к Уголовному кодексу, которая унифицировала минимальный возраст, с которого разрешается иметь половые контакты с более старшим партнером, вне зависимости от того, идет ли речь о гомосексуалистах или нет. Далее гомосексуализм вычеркнули из списка заболеваний. Был принят запрет дискриминации на основании сексуальной ориентации. И самое главное, аннулировали тайные списки службы безопасности, составленные в годы тоталитаризма, в которых регистрировали всех чешских геев и лесбиянок. В Чехословакии до 1961 года гомосексуальные контакты были уголовно наказуемы. Несмотря на то, что впоследствии эту статью вычеркнули из Уголовного кодекса, дискриминация продолжалась. Об этом можно узнать на выставке «История гей- и лесбийского движения в Чехии», приуроченной к 20-летнему юбилею чешского движения за равноправие сексуальных меньшинств. Вот что рассказал один из ее посетителей, Франтишек. Сейчас мне 60 лет. 50 из них я прожил в провинции. Раньше существовал абсолютно информационный вакуум. Я чувствовал, что отличаюсь от своих сверстников, но большую часть жизни не мог найти этому объяснение. Мне удалось это только после переезда в Прагу. Здесь я постепенно собрал информацию, которая помогла мне понять самого себя. На выставке можно найти и свидетельства психологов, которые подтверждают, что боязнь признаться в своей сексуальной ориентации приводит к психическим расстройствам, депрессиям и даже самоубийствам. По их мнению, рассказать о себе правду геям и лесбиянкам в последнее время значительно легче. На мой взгляд, самым важным стало не принятие закона, а то, что общество по-другому стало к нам относиться. Если в 1990 году гомосексуализм положительно воспринимали только 10% граждан, то когда мы проводили социологический опрос накануне рассмотрения закона в парламенте, нас поддерживали 70% чехов. Сказал в интервью «Радио Свобода» Иржи Громада, многолетний лидер движения за равноправие гомосексуалистов в Чехии. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас жестко преследуются гражданские и политические активисты.
Ведется государственная политика очень негативная в отношении НКО.
В Иране отмечают День ядерных технологий.
Судить, написать на него бумагу, из него выбьют любые показания.
Нам необходимо отвергнуть призывы к опрометчивому выводу наших войск из Ирака.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный